Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Я с радостью сегодня приветствую в нашей студии Бориса Вадимовича Межуева, доцента философского факультета МГУ.
Здравствуйте.
Борис, давно вы у нас не были.
Год уже где-то, наверное.
Год. Больше. Вместе с тем мы не напрасно прожили этот год и в Радонеже, и у себя на факультете. Множество интереснейшего написано, сделано и так далее. Кроме того, что вы прекрасный академический философ, специалист по Соловьеву, по Трубецким. То есть, знаете, самые для меня любимые части русской философии, наших, можно сказать, национальных гениев по стилю, по уму, по способу выражения русской мысли.
Действительно, я думаю, что если говорить о суверенитете в области мысли, в области философии, в области духа, то, я думаю, свидетельством этого суверенитета является наличие национальной школы философии, национальной школы мысли. И по большому счету, вот мы можем точно говорить об одной полноценной школе, это школа Трубецких и Соловьева, школа философии всеединства. Я это еще для себя называю школой Московского университета. Мне кажется, очень есть глубокая связь между именно конкретно Московским университетом и этой философией. Не случайно здесь она, собственно, возникла, здесь она процветала. Конечно, есть глубокая неслучайность, что рядом Троица Сергиева Лавра. Вот это вот действительно нахождение между Духовной академией, а ведь выпускники Духовной академии часто преподавали на Московском университете, и между естественно-научными факультетами. Вот необходимость преодоления разрыва между естественно-научными факультетами, где, в общем, с 60-х годов царствовал дарвинизм, и духовной академии, где, разумеется, православные идеи и православное вероисповедание, естественно, было доминирующим. И вот попытка создать какую-то вот такую синтетическую философию, которая могла бы объяснить, с одной стороны, происхождение природы, не нарушала бы, с одной стороны, свободное академическое исследование, а с другой стороны, ну, было бы верно идеям православия, идеям христианства. Вот это и была задача Московского университета. Задача Московского университета и вот этой школы всеединства. И Трубецкий,
она
и Соловьев...
формулировалась эта задача?
Да, эта задача формулировалась очень откровенно, совершенно определенно. И первым, кто ее сформулировал в такой очень последовательной форме, был, в общем-то, по сути дела, после некоторого перерыва первый преподаватель философии Памфил Даниил Чуркевич, выпускник Киевской духовной академии, которого Михаил Никифорович Катков, после того, как этот самый Юркевич, единственный, кто не побоялся спорить с Чернышевским, с его антропологическим принципом философии, его материализмом, вот, и Катков его как бы назаметил, он был вообще великий человек, Михаил Никифорович, именно как культурный организатор, как организатор культурного
процесса. Слушайте, слава цепляет меня Чернышевский, потому что, боже мой, неужели такой был авторитет? Он же ничтожный мыслитель.
Ну, знаете, ничтожный мыслитель, во всяком случае, как такой философ теоретический, да, безусловно, но суперпопулярный. Суперпопулярный журнал «Современник» публикует вот эту статью «Антропологический принцип философии». И 60-е годы это отмечено огромным влиянием вот этого, то, что потом будет называться нигилизм, ну, в 50-х годов. Вот, и никто не может ничего сказать, никто не может возразить, и аргументов-то особо нет, потому что расцвет физиологии, тут Сеченов, там тут вот это все рефлексы головного мозга изучают, биология действительно процветает, и появляется единственный подготовленный, а философии нету. В Московском университете отменили философию в 40-е годы, сказали, что она, значит, польза сомнительна, вред очевиден, да, Ширинский и Шахматов сказал. Вот, и в итоге нет подготовленного человека, способного с этим спорить. Оказалось, кто готовит философов? Только духовная академия. И вот, в частности, вот Киевская духовная академия произвела на свет такого великого самородка, ну, не самородка, поскольку он выпускник академии, но, во всяком случае, великого такого, выдающегося действительно и полемиста, и действительно суперобразованного человека, хотя не очень такого пишущего. Написал очень мало, но все, что он написал, это читается до сих пор как просто, ну, такие, знаете, вот по-настоящему крепкий, сильный философский текст. И вот он начал, выпустил против него. И тогда Катков говорит, давайте-ка его в Москву, и вот на кафедру. И он вот здесь, уже находясь, так непросто ему было в Москве, надо признать, и московская публика не очень его принимала. Ну, плюс он был такой немножко человек с разного рода такими мистическими интересами, там, спиритизм, все баловался. Вот, и это тоже, так сказать, немножко отдаляло от него широкую московскую публику. Но, тем не менее, он вот сформулировал эту задачу. В 66-м году была такая его речь, 25 января, в Татьянин день, он произносил речь в Татьяниной церкви Татьяны, вот Московского университета, где сказал, что если университет хочет быть университетом, а не просто вот там специализированным институтом, производящим специалистов разного профиля, он должен сформулировать синтетическую философию, он должен сформулировать вот некую единую мировоззренческую рамку для людей разных духовных направлений. Ну, в том числе, разумеется, религия, надо соединить религию и науку. Как-то вот нужно доказать и показать, каким образом это можно соединить и примирить. И уже Соловьев, когда он был его преемник же, он был его ученик, он слушал его лекции, и непосредственно его преемник на кафедре Московского университета философии, он, собственно, развивал этот завет Юркевича. Хорошо он это делал, плохо, не без проблем, это все было не так просто. Уже Турбицкие, разумеется, пришли на смену Соловьева, пытались немножко убрать определенные его мистические увлечения, которые считали несовместимыми с православием, ну и так далее. Ну, в общем, более православно как бы развивать эту философию всеединства. Но, тем не менее, задачу они прекрасно понимали, продолжали и развивали. Параллельно этому двигалось направление, которое называется лейбницианство. Это, в общем, что-то похожее, хотя более традиционное для университетов. Уже был Юрьевский университет, где вот это лейбницианство развивалось довольно мощно, там Тейхмюллера школа. И
Дерпт.
Тоже это
Дерптский,
Запад. Запад, да-да-да, совершенно верно. Вот западная такая школа, она уже была, она оказалась такой компромиссной тоже между религиозными убеждениями и наукой. Вот. Но это было более традиционно. Но она тоже существовала, в том числе в Московском университете. Вот Лев Михайлович Лопатин был как раз яркий ее представитель. Но, во всяком случае, да, вот эта школа Московского университета, она была, Трубецкие, несомненно, продолжали Соловьева. Более того, вот этот труд «Миросозерцание Владимира Соловьева», такой, в общем, труд, перерабатывающий идею учителя, сам Евгений Николаевич Трубецкой, который был автором этой книги «Миросозерцание Соловьева», говорил, что он преодолевал Соловьева, когда писал эту книгу, то есть он пытался избавиться от каких-то тех его увлечений, иллюзий, которые считал, в общем, не вполне ортодоксальными и так далее. Ну, в общем, двигался куда-то, да?
Но Соловьев — это живой человек, живой философ, он жил философски. Это сковорода.
Русский
сковорода, скажем так. Ну, конечно, уровнем невероятно более высоким, я по образованию, по мышлению, по всем параметрам. Но вместе с тем, это такой, в общем-то, странствующий философ на самом деле был. Так он и умер-то где? На диванчике. На диванчике.
В узком
здесь у нас в Москве, Ясенево, на диванчике в имении Трубецких. Очень скромный человек был. Не любить его было невозможно, его все любили. Это человек, живший Богом по-своему, и как он мог неформально, не схоластически поклонялся вот единому Богу, и как он мог вместить себя в рамки ортодоксии некоторой, да, он это пытался сделать, но такого типа характера людей невозможно вместить в жесткие рамки. Он поэт был больше.
Я еще хочу один момент заострить, потому что он имеет некоторую актуальность, и для меня лично имеет актуальность, и для, мне кажется, нашего времени. Почему он ушел из Московского университета? Вот вы не знаете?
Нет.
В 1977 году. Почему, собственно, вот он покинул Московский университет, как оказалось, навсегда? Хотя в тот момент ректором был его отец, историк Сергей Михайлович Соловьев. Вот это отчасти из-за этого он и ушел. Дело в том, что он очень сблизился с Катковым в это время. Вот опять же, роль Каткова в большая, значимая роль вот в организации философского процесса. И Катков ему очень протежировал его, ну, до такой степени, что его докторская диссертация на абсолютно отвлеченную тему, она называлась «Критика отвлеченных начал», публиковалась в популярнейшем журнале Каткова. Ну, это все равно, чтобы я свою там философская диссертация в журнале «Новый мир» сейчас была опубликована. Можно себе представить? То есть это невозможно, да? То есть, притом из номера в номер, вместе с братьями Карамазовыми. Вот, «Братья Карамазовы» в «Русском вестнике» публиковалась и «Критика отвлеченных начал». Так вот, значит, в это время Катков очень сильно двумя вещами увлечен. С одной стороны, идея славянского вот этого освободительного движения, потому что начинается сербское восстание, потом болгарское восстание. И Катков, как и другая консервативная печать, выступают за участие России в этом процессе. И Соловьев очень этому сочувствует. А с другой стороны, такая его антилиберальная начинается линия, и он выступает, не столько он, сколько его правая рука Николай Алексеевич Любимов, профессор, кажется, математики, если я не ошибаюсь, Московского университета, они выступают за пересмотр университетского устава. И Любимову объявляют бойкот преподавателя, либеральные такие преподаватели Московского университета, и Соловьев единственный отказывается участвовать в этом бойкоте. Не потому, что он так уж сочувствует консервативному уставу, там, который потом был в 1984 году принят, сколько потому, что для него это, кажется, вещь настолько маловажная на фоне вот этой славянской истории. Ему кажется, что вот это славянское освобождение, то, что сейчас произойдет тогда, участие России в этом, объединение славянства, это будет объединение Востока и Запада и примирение церквей, и вообще возникновение вселенского такого христианства. То есть он с этим связывал самые эсхатологические ожидания.
Ну, повесть об Антихристе, это об этом.
Ну, это намного позже, это 1900 год, а мы сейчас говорим о 1777, это уже да. То есть это еще ранние его эсхатологические очень позитивные ожидания. Когда там он ждал, что сейчас христианство обретет наконец свою разумную форму, обретет свою полную, в общем, смысл, и на самом деле полностью преобразит землю, там чуть не физическую природу. То есть вот такие вот эсхатологический утопизм у него был. И он это связывал с славянством. И для него, конечно, какой-то университетский устав, какой университет вообще, какие-то маловажные вещи, о которых там эти профессора зовут. И он ради вот этого союза с Катковым, а он же ведь поехал на фронт, Соловьев, в качестве военного корреспондента, правда, был там очень неудачно. И вот он расходится с ними. А тут еще драматическая история, которая тоже очень много объясняет в жизни Соловьева. Дело в том, что в силу того, что Сергей Михайлович, как ректор, тоже, в общем, как-то не очень к этой идее, к пересмотру устава относится, Любимов пишет, ну, считается, донос. И его снимают с ректорства. И он переходит в качестве такого... Ну, он читает лекции, продолжает последние два года своей жизни читает лекции. Он в 79-м году умер, Сергей Михайлович. Но уже как такой частный профессор, не в качестве вот такого, а постоянного главного лектора. Считается, что это привело к его ранней кончине. Как вы понимаете, для Соловьева, конечно, начинается сильный слом. 79-й год, Берлинский конгресс, то есть ощущение, что все кончилось, вот эта славянская весна завершилась, а, извините, так сказать, Соловьев, конечно, ощущает, я уверен, хотя нигде прямо об этом не пишет, ну, какую-то вину за смерть отца, так сказать, вину за то, что вот он разошелся с отцом, его некое вот такое... Уход в сторону вот такого правоконсервативного лагеря Катковского был в какой-то степени причиной того, что отец... У него там печёночная болезнь началась, какое-то воспаление печени. Так рано ушёл.
Но это никак не пришьёшь, конечно же, психосоматическим заболеваниям.
Да.
Это глубокая органика. Но я хотел бы просто здесь напомнить, что они нашли упокоение оба отец и сына Новодевичьи кладбища. Вот, и...
В Новодевичьем монастыре даже.
Да, в монастыре. И вот этот невероятно красивый крест, который встречает всех, кто направляется к собору, да, на молитву сейчас, был снесен большевиками. Да. Восстановлен кем?
Кем?
Радонежем, да? Дорогой мой. И мы с тех пор... Да, это 30 лет тому назад было, и мы восстановили этот крест, нашли этот поросский камень редчайшего, громадного размаха. Тогда казалось, что там же инженерная это все серьезная работа была. Вот такой громадного размаха, чтобы камень выдержал. Сейчас до сих пор он и выдержал, стоит этот крест. И мы хотели сделать так же, восстановить надгробие Владимира Сергеевича Соловьева, естественно, сына философа, о котором мы сейчас говорим.
Сына историка.
Сын историка, да. И, к сожалению, не удалось. Почему? Потому что там стоял, он был такой очень ортодоксальный человек, и завещал на его могиле поставить голубец, обычный такой голубец. И, естественно, деревянный голубец, он истлел сам собой. И когда мы пытались доказать музею и историческому музею, что вот голубец есть голубец, что что-то такого в основном...
Знаете, там была же история определенная, я могу сказать.
Да, очень интересно.
Дело в том, что... Живая для меня, да, лично. Дело в том, что возникло же некое такое соловьевское общество в Петербурге, причем довольно такое консервативное, скажем так. Во главе его был такой Алексей Дмитриевич Оболенский. Я сейчас там опускаю некоторые промежуточные подробности, там были другие люди, но вот Оболенский, Оболенский, это был, который был обер-прокурор Синода некоторое время, в 1905-1906 году. И он сделал вот крест, то ли даже академик Шер, вот что-то, по-моему, даже, вот Владимир Шер, вот, по-моему, даже, который вот автор памятника Пирогову на Пироговской улице создал надгробие. Запретила сестра Поликсена. Поликсена была в дружбе с Мережковскими. Вот, она была в этом кругу, ну, в общем, таком полуэсеровском, скажем так. И они посчитали, что, ну, нет, чисто по политическим причинам. Нельзя получить вот как бы крест из рук вот этого, значит, ну, все-таки консервативного общества. Там такие они были не совсем уж радикальные консерваторы, такие довольно центристы, скажем так. Но все-таки гораздо правее стояли, чем круг Мережковских. И из-за этого креста не было. Крест был, он был создан, он находился вот в квартире Оболенского. И так ему не удалось из-за того, что сестра была в тот момент. Почему-то ее позиция, она была не единственной к тому времени жившей сестрой, но ее позиция была решающей в этом вопросе. Она, по-моему, там тоже похоронена, если я не ошибаюсь.
Да-да.
В 24-м году, кажется, она скончалась.
Потом просто уже каким-то поразительным варварским способом соседнее надгробие было разбито надвое, и одна часть досталась, значит, Поликсене, а другая часть досталась вот нашему...
Владимир Сергеевич,
да. Да, это очень интересно. Я не знал об этом. Я не знал об этом. Мы просто хотели восстановить вот голубец, и голубец, как было какие-то доступные нам.
Интересно, есть ли какой-то вот чертеж этого вот памятника Шервуда? Вот интересно просто посмотреть, потому что это было бы интересно найти, может быть, в архивах где-то. Хотя я так смотрю архивы, вроде бы нигде об этом нет. Но это описано, описано в некоторых мемуарах, сейчас я уже не буду называть каких, но вот эта история с памятником есть. И, кстати, в моей статье про петербургское вот это общество, у меня есть статья, она вот на сайте «Русская истина», которая продолжает как-то выходить под моим редакторством, там есть статья и есть даже какие-то фотографии, по-моему, современных надгробий. Вот. И по поводу этой полемики тоже там кое-какие ссылки указаны, кто хочет, может посмотреть. То есть, да, вот вокруг наследия, конечно, был серьезный спор. Сейчас ведь тоже споры идут. Сейчас ведь тоже споры и по поводу Соловьева, и по поводу Трубецких. В меньшей степени до сих пор, в общем, идут разные дискуссии, потому что, конечно, все это люди ищущие, люди противоречивые, люди... Как вы понимаете, вот отец Георгий Флоровский сказал, что Владимир Соловьев хотел делать церковный синтез из нецерковных элементов. Как-то так это было сказано.
Ну, то есть, как нынешний Дугин.
Ну, в некоторой степени, наверное,
но, да. Но Дугин, естественно, это и уровень дарования, да. Другой человек, да, и, так сказать, да. Образование и всего прочего, и среды совершенно другой. Но вместе с тем этот синкретизм очень странный, который он предлагает сейчас нашей публике, и это съедается каким-то образом. Я просто поражаюсь невежеству властвующей элиты, элиты, которая просто не понимает, чем она имеет дело. Ну, она, наверное, просто не читает его книжки. Поэтому
да, я думаю, вряд ли читает. Да,
да. Там казусы же совершенно жуткие, слияние суфизма, да, с православием каким-то образом. Вот такой странный синтез невозможный.
Ну, там и индуизм тоже.
Ну, у него это культные тенденции с юности присутствуют. Но сейчас он стал взрослым человеком, конечно, перо стало более бойким. Видимо, публицистика вот такая патриотическая. Она затмевает все другие недостатки, которые у него есть в его попытках серьезного философствования. Но прочесть, мне кажется, его труды Дугина совершенно уж невозможно, в отличие от сочинений Соловьева и Трубецких, которые обладали великолепным стилем и умением сложные мысли выражать простым русским доступным языком, даже доступным людям, которые... Да.
Вы знаете, вот эта способность сложные вещи говорить простым языком, это, конечно, выдающаяся способность Владимира Соловьева, потому что вот Юркевич тоже хорошо писал, но это все-таки уже так немножко для специалистов. Лопатин замечательно писал по философским темам, но тоже это чуть-чуть такой академический язык, тонкий, но академический. А Соловьев писал такой, знаете, вот на кончике пера, как говорится. И по поводу, в общем, сложных сюжетов. Даже вот ее почитать его статьи, например, в Брокгаузе и Фрон, ведь это, они же очень ясно написаны там, по поводу Канта, Гегеля, по поводу самых разных сложных, в общем-то, вопросов. Вот так вот действительно ярко писать. Вот мы с вами говорили о Пьян-Пьяну Гайденко. Как-то, кстати, последний наш разговор был. Вот, вот как раз это вот я только у нее потом видел вот эту способность так ясно излагать мысли.
Сама этот философ, сказать философиня или как, она слишком великая фигура, это настоящий, серьезнейший философ, обаятельный человек, обаятельнейшая мысль.
Да, да, вот это вот действительно, я считаю, утерянная способность, потому что вот одна из вещей, которая меня очень раздражает в современной философии, особенно вот нашей, в меньшей степени западной, вот, потому что в западной по-другому это немножко, это вот эта нарочитая сложность языка, не скрывающая при этом сложность мысли. Это вот есть такое, знаете, усложнить язык в ситуации, когда мысль довольно простая, а надо прикрыть ее словесным цветением. Кстати, к Дугину это в меньшей степени относится. Как раз его главное достоинство было такая публицистичность стиля. Но сейчас это немножко ушло, потому что он пошел в сферу философии. Я думаю, это не совсем его. Он все-таки политический публицист в первую очередь. Вот. Но тем не менее, да, это вот действительно важный, мне кажется, существенный момент. Потом, конечно, это было немножко утрачено вот, в русской философии, на мой взгляд. Вот если брать, например, таких людей, как Шпет, это уже более тяжелый стиль все-таки, более сложный, тяжелый, нарочитый такой сложностью. Вот. Так что вот да, это важный момент. Но мне кажется, сейчас, конечно, естественно, политические вопросы, естественно, выходят на первый план. Это, в общем, нормально, это естественно. Политика есть то, что определяет наше мировоззрение. А философия, на мой взгляд, есть в первую очередь рефлексия по поводу мировоззрения. В первую очередь, некоторая вот попытка выявить основания, почему я вот думаю то, что я думаю, а не то, что думает другой.
Вот об этом-то и хотелось бы поговорить и услышать мнение философствующего человека, не просто философа по должности, а человека, который живет мудростью, и которому мудрость это нравится. Потому что вот наши русские философы, они все-таки мыслили масштабно, очень глобально. Как вы замечательно сказали, вот Соловьев пытался объединить Запад и Восток.
Да,
вот,
да,
не меньше.
Да, не меньше.
Да? Вот, а сейчас есть тоже желание осмыслить, что же на самом деле происходит. Вы были долгое время редактором журнала интернет-портала «Терра Америка», да, и глубоко знаете американскую проблематику. И вот этот глобализм американский, который сейчас, он же разный глобализм. Конечно, вообще православие – это тоже глобализм.
Да, конечно.
Да, потому что мы хотели бы, чтобы все были православными. Но американцы имеют свой глобализм, и в частности глобализм байденовского демократического такого извода, который предлагает продукт, который нас всех вводит в недоумение, в шок, в ступор. Что это, как это может быть, зачем это все с каким-то новым языком, новоязом, изменение всех понятий, основных фундаментальных понятий нашей жизни.
Да, вы знаете, ну, во-первых, начнем с того, что вы говорите, что он разный. Действительно, он в какой-то степени разный, потому что Байден пришел к своему, так сказать, вот, президентскому сроку. Значительно,
да,
ну нет, к началу, я сейчас про начало говорю, с сильно изменившейся позицией. Ведь он начал и многое сделал для того, чтобы ввести Китай в Всемирную торговую организацию. Он был очень такой прокитайски настроенный человек. И даже писал, даже статья у него Foreign Affairs была посвященная тому, что вот Китай, не надо к нему так отталкивать. И вдруг он, значит, приходит и становится ясно, что он, в общем, продолжит политику какого-то конфронтации с Китаем. И главная его задача – это вот сплочение того, что мы обычно называем коллективный Запад.
Ну что, это повестка вот этой закулисы финансовой,
ну, если глобальной. Угодно, да. Если, давайте скажем, закулисы там. Ну,
да, ее иначе не назовешь. Некрасивое, неправильное название, но другого-то слова не найдешь.
Ну, трудно сказать. Это повестка...
Финансовой элиты.
Ну, может быть, финансовой. Но, во всяком случае, я читал уже проекты Байдена. Да, мы даже доклад сделали по этому поводу. Но, к сожалению, он был так не очень опубликован. Фрагментами, где мы сказали, что вот да, вот, вот эта идея сплочения коллективного Запада, это и есть, собственно, программа этого президентства.
Это же удалось?
Это не то слово удалось, это и удалось. Но оказалось, что повестка прошлого года, что это привело к серьезнейшему конфликту с так называемым глобальным югом. Потому что глобальный юг в какой-то момент испугался и почувствовал, что, в общем, этот коллективный Запад как-то, в общем, ведет себя не совсем честно. Вот. Напрягло, например, идея реквизиции финансовых средств, в том числе России. Значит, можно кого угодно. Напрягла идея демократии против автократии. Потому что, значит, кого вы назовете демократией, кого вы не назовете демократией. То есть вот эта вот байденовская идея сплочения демократии против автократий вызвала напряжение у многих игроков, не только России и Китая, но там и стран залива и так далее. Возникло напряжение перед вот этой либеральной, вот то, наверное, о чем вы хотите сказать, семейной политикой. Ну, вот день трансгендера этот вот непонятно. Ну, вообще, вот, вот зачем это все нужно?
И на Пасху демонстративно.
На Пасху, 31 да. марта, да, католическую, ну, вот эту западно-христианскую, скажем так, Пасху. Вот, действительно, день трансгендера демонстративно, тупо, потому что даже, в общем, естественно, иммигранты латиноамериканского происхождения, католики все-таки в значительной степени, едва ли сейчас захотят голосовать за Байдена, потому что, ну, в общем, что, собственно, от католицизма там осталось.
А вы заметили пирог-то пасхальный, как он назвал?
Нет, этого, конечно, не заметил. Ну,
там да. Истер,
да, Истер, значит,
да, да, с одной Пасха, стороны, с другой да. Устерс.
Да,
устрицы, устрицы, да? Да. Так он это так и назвал. Устричный пирог, устричный, да. Причем повторил несколько раз. А теперь давайте кушайте свой устричный пирог.
А? Ну, может, оговорился.
Вот. Нет, нет, нарочито. Угу. Вот они же там запретили на яйцах пасхальных, они уже не пасхальные, а это устричный какой-то, яично-устричный какой-то пирог, запретили любую христианскую символику.
Ну, безумие, конечно, что говорить. Это безумие, и похоже, какое-то такое самоубийственное, потому что я не знаю, зачем ему это надо, и не ясно, что он хочет этим добиться. Вот, кроме как откола значительной части, консервативной части мигрантского сообщества, скажем так, которые, может быть, даже предпочтут за республиканцев голосовать, которые антииммигрантски настроены, но при этом более консервативны.
Нашим слушателям просто справочку такую дайте, ну, сказать, зачем они, какая цель у них была вот эта, из-за чего-то стена-то, угу. Вот как камень преткновения какой-то, да, между ними, да.
Несколько миллионов, там вообще просто огромное количество этого наплыва иммигрантов.
Потому что они считали, демократы, угу. Что они будут способны, если они несколько миллионов перебросят людей через эту границу.
Они будут голосовать за демократов.
Да, да, они будут
голосовать. Да. Да,
а, соответственно, республиканцы этого крайне не хотели, изменить демографической ситуации, баланса да. Всего этого. И здесь мы вполне возможна ошибка, потому что, опять-таки, вы верно сказали, сказали. Они же там, эти мексиканцы, католики, причем какие, фундаменталисты.
Да, да, да. Для них это все абсолютно непонятно. Ну, в общем, короче говоря, да. То есть, естественно, вот это все создает ощущение, что это коллективный Запад в изоляции и так далее. И возникает вот такое желание, а может быть, я думаю, вот тут у меня такое конспирологическое предположение, что, может быть, это есть идея, в том числе, глубинного государства. Но все-таки давайте мы, может быть, более консервативного человека найдем. И в этом смысле вот победное шествие Трампа, которое нам кажется каким-то чуть не революционным, нельзя исключить, что, в общем, за ним стоит в том числе и круги так называемого Deep State. Потому что, ну, все видят, что вот это однозначный такой вот бесшабашный либерализм, который проявляет Байден, ну, в общем, отягощает положение Соединенных Штатов в глобальном масштабе. То есть, так сказать, осложняются отношения с саудитами. Осложняются отношения с значительной частью, в том числе, латиноамериканских, так сказать, стран. Сама Америка расколота, потому что консервативная часть все больше не понимает, в какой стране она живет. В конце концов, Европа никуда не денется. В конце концов, Европа, несмотря на то, что она сейчас демонстрирует, что она прям убежит от Америки, если там будет Трамп, ну, все мы прекрасно понимаем, никуда она не денется. А вот мир в целом деваться может. То есть, вот, понимаете, я думаю, придет более, все-таки, я думаю, Трамп победит, и я думаю, придет более такой, знаете, человек, который попытается вот это лидерство Америки придать ему такое более, значит, приемлемое для незападной части мира облик. Вот, для России это будет, конечно, некоторый вызов, потому что Россия в значительной степени использовала эту ситуацию конфликта Запада и не Запада. Вот это вот, это, конечно, она играла на этих противоречиях. Вот. Но тут, правда, много разных дополнительных моментов, чисто политологических, может быть, не так интересных наших слушателей, потому что там есть особая позиция Китая, конечно, о которой тоже надо говорить. Вот. Но, тем не менее, ясно, что вот этот либеральный проект в своей крайности, вот этот глобализм, как мы обычно это называем, он, в общем, подошел к кризису. Я не думаю, что он остановится. Все-таки, да, есть апостасия, вот это, есть процесс секуляризации, есть процесс отпадения от веры значительной части западного мира, и он не остановится ни на Трампе, ни на ком. Он, это некий мейнстрим, который, я думаю, будет развиваться дальше.
Кроме того, я хотел бы, чтобы вы здесь тоже пояснили, как большой знаток этого дела философского, что эта идеология глобализма, это же идеология давнишняя, троцкистская, франкфуртской школы. Вот она вот из этих, и вся франкфуртская школа, переехавшая потом в Америку, и там процвела вот буйным цветом вот этого агрессивного либерализма, иначе не назовешь его, действительно агрессивный этот либерализм. Вот эта школа, она создала действительно сознательно за многие годы цельное учение, цельную идеологию, которая имеет свой понятийный аппарат, который имеет свой новый язык, на которого они агрессивно настраивают, что другого языка и быть не может, мы заблуждались. Вообще-то нет никаких путеводителей, а есть коучи, как у нас сейчас уже, даже на таком уровне примитивного языкового изменения, не очень заметного, что мы и в России сейчас не видим постепенно. Замена естественных терминов, за терминами всегда стоят понятия и некие серьезные мыслительные процессы. То есть это изменяет вообще мировоззрение. Человек слова, в общем-то, делает мировоззрение в значительной степени.
Вы знаете, да, ну, если говорить о франкфуртской школе, она очень неоднородна, там есть разные люди. Я вот с некоторой симпатией все-таки отношусь к Хабермасу. Тем более, вот сейчас видите, какую он занял примирительную позицию по отношению к России. Он поздний отпрыск франкфуртской школы, и в нем я вижу какой-то серьезный такой элемент. Ну, можно назвать криптоконсерватор. Он, конечно, никакой не консерватор, и даже бы сам, наверное, обижался, если бы его так назвали, но все-таки этот момент есть. Но, конечно, радикальная часть франкфуртской школы, она хотела изменить психологию Запада, так сказать. Вот серьезно, мировоззрение. Там,
человечество.
Ну, человечество, да. Они считали, что, да, это вот, в том числе ударить по просвещению. Ну, вот «Диалектика просвещения», книга, написанная, кажется, в 47-м году корифеями этой школы Адорно и Хорхаймером, она была, собственно, сказана, что нужно вот просто идеи просвещения тоже отбросить. Просвещение тоже ведет к фашизму. А нужно вообще какие-то даже иррациональные идеи взять на вооружение. То есть подвергнуть критике, в том числе вот то производство человеческой автономной личности, которое просвещение взяло вот при Канте, там, начиная с Канта, ну, не только с Канта, но со многих других, на вооружение. Вот, что на самом деле вот немецкий другой протестантизм сыграл вот такую отрицательную роль. Нужно освободиться от вот этого протестантского, вот то, что Макс Вебер о чем писал, протестантская этика и дух капитализма. Нужно от этой протестантской этики освободиться, потому что в ней заложен ключ вот ко всему негативному, что вот как с их точки зрения есть в западной культуре. Ну и так далее. Там много было разных идей, но действительно вы правы, это сыграло, конечно, определенную роль, что начали, так сказать, выдвигаться паттерны вот такого альтернативного культурного поведения, альтернативных
лайфстайлов. Но это хорошо, что они разработали, но видите ли, как это становится уже явлением жизни. Это воплощается в жизни, то есть это политикум берет этот, соглашается с этим, берет этот язык на вооружение вот, и дальше внедряет в общество.
Это очень простая вещь. Я бы не стал думать, что там сидит какой-то там план. Понимаете, что такое революция? Что такое этот процесс революции? Революция – это процесс, когда более радикальные силы имеют преимущество над, условно говоря, центром. Вот, вот более радикал, вот это восходящий элемент революции. Вот эта революция на Западе продолжается. Вот Федор Иванович Тютчев сказал, что западная цивилизация – это революция. Вот эта революция есть. Она никуда, вот как началась она в 1789 году, она не кончается в каком-то этапе. Там, вот в вопросе собственности она там немножко... И то тоже, в общем, уже, это уже никакой не капитализм. Но вот в отношении секуляризации, в отношении проблемы вот этого сохранения каких-то религиозных табу, это, конечно, революция продолжается. Как только появляются более радикальные группы, выступающие за какие-то радикальные инновации социокультурные, но либеральный центр пытается как бы, ну, он как бы не то, что он поддерживает их, но он как-то не, ему это поначалу не нравится, но против этого выступают, сразу поднимаются консервативные группы. И вот тогда в выборе между консервативными силами, в том числе клерикальными силами, если брать католический мир, или ну, такими религиозно настроенными силами, если брать протестантский мир, то вот этот либеральный центр сдвигается влево. Просто потому, что более левые группы гораздо более его устраивают, чем вот воскрешение, собственно говоря, клерикальной и, так сказать, консервативной повестки. И вот это я называю процесс революции. И поэтому, собственно говоря, противоядием не оказывается от левых, от этих левых радикалов. Вот. И я думаю, этот тренд не удастся сломать в течение еще, ну, я не знаю, может быть, конечно, чудо может произойти, но мне кажется, это не произойдет. Этот процесс... Процесс вот такого освобождения от веры, освобождения от религиозных табу, библейских табу, да, точнее, правильно сказать, библейских табу, он будет продолжаться и дальше. А уже, в общем, ставится вопрос, я помню, уже мы говорили по этому поводу, легализации полиандрии, полигамии, полиамории, я не знаю, как это сказать. Ну, для сожительства со многими, значит, этими самыми персонажами. Вот,
с рептилиями.
Да, нет, ну, с животными, может быть, это крайность, но то, что сделать так, чтобы...
Уж не крайность, я думаю, что там и такие персонажи вот найдутся.
Ну, понимаете, есть какие-то эстетически омерзительные формы, знаете, которые, наверное, так сказать, не очень нравятся. Вот в этом смысле трансгендера, я думаю, выдвижение темы трансгендеров, это некая попытка просто предварить вот это неизбежное, но очень болезненное и все-таки юридически проблематичное продвижение Запада в сторону легализации форм много вот, совместного, так сказать, сожительства.
Вот я очень согласен с вашим этим выводом, за исключением того, что вы не сочли серьезным, что это может действительно воплощаться в реальности. Почему? Но мы это здесь, в России, это видим. Вот эта Pussy Riot, чудовищная группа, на самом-то деле, чем там они занимались-то, когда одна из этих Толоконникова, да, кстати, философский факультет так и не закончил, но у вас она там пыталась учиться. Позор,
училась.
Позор вашего,
к сожалению,
вашего факультета. Не дура тем самым, да? Что такое? Они в музее-то...
Биологическом
музее. Что она утворяла? Она к себе, для наших слушателей, не знаю, как это назвать, что там происходило, курицу заталкивала.
Курицу?
Да.
Ну, там, все, кажется, муж все-таки какую-то роль
Нет,
играл.
Нет, муж играл само собой. Это следующий был... Это еще
про более, курицу это, я не знал.
Это порнография. Да. А тут просто вообще... Ну, все это более чем чудовищно у нас на глазах здесь происходит.
Да, ну, это все, конечно, есть, но это я не думаю, что это у нас, понимаете, приживется. Это уже, тем более, сейчас это уже воспринимается как уже совсем какая-то прошлая эпоха. Вот. Но это все форма, понимаете, эпатажа. Я бы не стал на это... Это, понимаете, всегда было, всегда, знаете, там, чем Байрон занимался, там, это богема эпатирует публику. Это, знаете, не так, может быть, существенно. Существенно, когда не богема эпатирует публику, а когда, на самом деле, вполне под даже довольно моральными какими-то категориями, вполне гуманистическими. Ну, скажем, там, условно говоря, женщина, так сказать, вот она сошлась с мужчиной, а мужчина бесплоден. Может ли она завести второго мужчину, который может принести ей ребенка и жить с двумя? Вот вам скажут, не надо курицу, ну зачем брать какие-то дикие примеры? Вот давайте разрешим этой женщине жить с двумя мужчинами. Потому что один бесплоден, но она его любит, а другой, ну, как бы не бесплоден, и она его тоже любит.
Жалко.
Жалко. Зачем же разрушать этот тройственный союз такой хороший? Не надо никаких вот эстетически омерзительных примеров.
Но зачем выносить это обобщать? Зачем вот тоже маленькие...
Что значит обобщать? Это не обобщать, это и есть секуляризация. Вот она, понимаете, она не в эстетически каких-то вот таких вот акшен происходит. Она происходит в виде таких довольно гуманистических моральных утверждениях, против которых, так сказать, консервативная публика должна выдвигать какие-то аргументы, точнее, контраргументы. А почему, собственно, нельзя? Да? Она хочет ребенка, но не хочет разрушать союз с мужчиной, а тот готов и согласен, и все согласны, и трое согласны. Давайте жить на троих, и давайте это легализуем. И давайте с церкви осветим вот этот союз на троих. Еще у нас и Мережковские есть в бэкграунде, которые говорили, что только союз на троих и может быть настоящей семьей. Вот с чем бороться придется. Понимаете, бороться придется не с хулиганками, Бороться придется с, вот, вот с такого рода. И когда это произойдет, извините, что я перебиваю, когда это произойдет, действительно надо будет уже завершать, так сказать, эпоху христианской, так сказать, культуры, и наступает уже вот это уже откровенное постхристианство.
Да, оно наступило в 17-м году, и мы знаем вот эти тройственные союзы, семью Маяковского.
Маяковского.
Да, это же вот то, о чем вы говорите. На самом деле.
Ну, семья Маяковского — это просто легализация промискуитета. Ну, это просто муж не любил жену, как известно, Осип не любил Лилю, и, но при этом хотел ее использовать для расширения духовных. У него была там какая-то женщина на стороне. Там, ну, я могу так сказать.
Ну, просто... вот тот самый либерализм.
Да, да, это просто,
уже тогда.
Да, к сожалению.
Уже тогда,
да,
все, да, произошло, все, тогда, все эти идеи. Потом, естественно, заморозка сталинская.
Понимаете, все верно. Но тогда это было, как сам Владимирович, я имею в виду Маяковский, писал, как там, довольно жить законом, данным Адамом и Евой. А здесь, понимаете, задача ввести это внутрь церкви, как однополые браки в англиканскую церковь и протестантские деноминации, понимаете. Вот ввести это внутрь христианства.
Да сейчас же мы видим это, на наших глазах происходит,
ну, конечно,
когда вселенский патриарх Варфоломей является поклонником байденовской всей этой демократической, да, идеологии. И в скорбушем какой-то степени, и поехал к нему там на поклон сразу же. И, в общем-то, когда смеются над ним, вот он стамбульский патриарх, ничего подобного. Под ним вся диаспора американская, богатейшая.
Да?
И мало того, что даже греки, хотя у них есть свой архиепископ афинский, безусловно, для Греции, но они-то его считают этнархом, вождем народа.
Ну, я призываю сейчас не возмущаться, потому что мы уже, ну, возмущались, уже приняли все законы, осуждающие все плохое.
Ну, там даже чрезмерно, по-моему.
Да, да, да,
а, особенно воплощение, вот, этих законов,
потому что комедийно карикатурно. В философии надо искать контраргументы консервативные, ну, христианской философии, православной. Надо искать контраргументы, которые помимо... Потому что мы, на самом деле, контраргументов-то мало. Гуманизм – это мощная идеологическая сила, такой безбожный гуманизм, я сейчас имею в виду, не консервативный, а безбожный. Мощная такая сила, которая, ну, действительно бьет по этим табу довольно мощно. И, в общем, нам нужно находить, потому что, да, что сказать? Что-то придется говорить ведь, какие-то вот аргументы искать. Почему вот именно так все это происходит? Почему?
Так вот задача-то наша, Радонежа, и в частности,
ну,
сегодня
наша
программа.
Нашей факультета, кстати.
Вот-вот-вот, об этом. Почему и сегодня я пригласил вас в программу? Да, потому что наша задача и выработать эти ответы.
Я-то тоже считаю, например, что, так сказать, вот этот путь секуляризации – это движение в животный мир. Вот так вот, если вот вещи с двумя... Что это, кстати говоря, безбожные философы, братья Стругацкие, это прекрасно описали в своих произведениях, что если этот путь секуляризации пойдет, будучи безбожными, абсолютно атеистами, что это будет просто деградация в животное. Притом они даже в какой-то момент сказали, ну и хорошо, пусть значительная часть уйдет в этот животный мир, зато мы, так сказать, вот выйдем в космос. Но мы в космос с вами не выйдем и туда не пойдем, но тем не менее вот эта идея, так сказать, такой вот аскотинизации, так сказать, человека, притом под самыми гуманистическими, так сказать, определенными аргументами.
Планета это... обезьян.
Планета обезьян.
Она, да, же про это на самом-то,
да,
деле.
Да, 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 да. Ну, там еще, конечно, тема агрессии, конечно, существует. Тема победы силы над разумом, конечно, у Пьера Буля. Если... Я читал, кстати, эту книжку. Вот. Это довольно сильная, кстати. И, кстати, фантаст был очень хороший французский, Пьер Буль.
Но видите, как именно в этом-то и речь. И они же, вот эти агрессивные либертарианцы, они же используют вот эту демагогию, связанную с понятием агрессии. Они спекулируют на этом понятии, что агрессия, вот она, традиция, это и есть агрессия.
Да,
в конечном счете.
Это
агрессия в семье, да ни в коем случае. Ребенку нельзя навязывать какие-то вещи. Его, в конечном счете, нельзя учить, потому что он уже сначала, дайте, позвольте ему раскрыться. А что там раскрывается? Но это мы потом узнаем, когда оно раскроется. А раскрывается, мы знаем, что растут лопухи на таком месте, не цветы уж совершенно, если что-то вообще потом там вырастает. А большей части вообще люди отказываются где-то рождение и продолжение рода. То есть тут отмена культуры. Да? Это же то же самое. Вокеизм, так, вот этот знаменитый.
Вок,
да.
Бдительные эти самые.
Да, бдительные, да? Проснувшиеся. Некто. Ну, это, может, по отдельному мы с вами поговорим. Кстати, я был бы признателен вам, чтобы мы эту часть с вами поговорили, потому что я-то это чуть-чуть знаю, но, естественно, как непрофессионал, очень жаждал бы, чтобы вы мне разъяснили, как профессионал, что это означает в развитии, эта вся идеология вокеизма. То есть это сложившиеся серьезные диалоги, вот эта франкфуртская школа, это не просто высказывание отдельных профессоров, это сложившиеся идеологии в результате работы многих-многих-многих людей, которая вошла в политику, была принята политикой, которая не просто отдельные политики вдохновились, это сформировало партию, то есть в обществе некоторую силу большую общественную, которую вызывала власть в самой могущественной стране мира, в Соединенных Штатах, и которая и страна эта, то есть государство это подчинило себе, и это государство сейчас пытается управлять не только Америкой и разрушать там уже ценности консервативные, да, которые к Америке, и она славна была, она всегда была, ну, мы все слушали «Голос Америки» все самые годы, и вот там-то она свобода, вот там вожделенное нечто, светился маячок этой свободы для нас. А оказывается, вот что, какая свобода здесь проповедует, совершенно другая свобода не жить по-человечески. И град на горе оказался опасным маяком.
Ну, вы понимаете, тот человек, который реанимировал эту фразу, то есть Рональд Рейган, он, конечно, никакого отношения к франкфуртской школе, как вы понимаете, не имел. Тут просто, понимаете, в чем дело, что мы действительно не очень чувствуем эту динамику этого общества. Динамика этого общества действительно это революция, и, как я уже сказал. Революция – это преобладающая сила вот этих леворадикальных групп. Леворадикальные группы обладают определенным вот держателем акций таких особых. И правые, которые тоже есть, на которых Рейган пытался опереться, вот они, на самом деле, они появляются, сейчас и при Трампе они появляются, их даже много, и вообще даже большинство, и Рейган, как вы помните, называл это моральное большинство, moral majority была организация. А это оказывается, что это большинство проигрывает меньшинству. Почему оно проигрывает меньшинству? Не потому, что трансгендеров много, их очень мало, понимаете? А потому, что на самом деле в определенный момент либеральный центр сдвигается влево. Потому что ему все-таки приятнее быть с левыми, чем вот с правыми. И когда это кончится, и кончится ли, тут уже вопрос, конечно, немножко эсхатологический, кончится это ли, речь идет уже о конце истории, или речь идет о неком процессе, который завершится каким-то очередным библейским возрождением, возрождением библейских норм, там, ну, может быть, на протестантской какой-то или католической основе в западном мире. Ну, вот это вопрос, наверное, который, наверное, мы сейчас с вами не решим. Наверное, это вопрос уже такой мистический, чем
рационалистический. Ну, можно наблюдать, оценивать и формулировать, по крайней мере, то, что происходит, эти тенденции, и люди, получив эти формулировки, потому что обычно люди пользуются такими маленькими какими-то лозунгами. Землю крестьянам, рабочим, заводы, и все. А что за этим стоит, как бы люди, большей частью, вот, ну, справедливость, да, справедливость.
Задача изучать. Вот когда вот слово «Терра Америка», вот вы упомянули наш сайт, когда мы его именно так назвали, мы исходили из того, что мы не знаем, что это для нас терра инкогнито. Конечно, тут явно была ссылка на это, что на самом деле мы не понимаем, что нам надо отказаться от некоторых наших изначально предположение, что мы что-то знаем, там, что какие-нибудь там Рокфеллеры все управляют, допустим. Рокфеллеры, конечно, есть там, но ну, для того, чтобы доказать, что именно они там, ну, мы исходим из набора гипотез, на самом деле, пускай и... Я, кстати говоря, вполне законно отношусь к конспирологическим гипотезам, но как к гипотезам, понимаете, потому что реальность всегда более сложна, чем весь наш набор самых, так сказать, гипотез, самых правдоподобных.
Да, вообще сложная система, очень сложно
определить. Да, да, да. Вот в результате такого тьюнинга мы пришли к какому-то некоему предположению, что, так сказать, как это происходит, которое я так отчасти сейчас и излагаю. Но все равно это тоже предположение. Нужно действительно проникновение в этот мир с целью вот этого более глубокого и внятного понимания, что есть. И тут, конечно, академическая чисто американистика, например, она, конечно, не справлялась. Это мы видим даже и по всем, значит, последующим делам, потому что она, ну, либо она была просто ангажирована очень сильно той стороной, либо она была очень такая, знаете, придерживалась каких-то слишком академической чопорности. Знаете, в академической чопорности, допустим, нужно было исходить из того, что все определяется каким-то валовым внутренним продуктом, или там на душу населения, что там, значит, валовый внутренний продукт происходит, или уровнем экономики, или паритетом покупательной способности. Вот это все надо было принимать во внимание, а принимать во внимание какие-нибудь группы, которые с каким-то радикальной повесткой. Это вообще можно было от этого освободиться, ибо это никакой роль не играла. И вот американистика, тем более такая постмарксистская, очень долго исходила из вот такого рода набора таких, знаете, антиидеологических предположений.
То есть, в конечном счете, призывало искусство, литературу, самое обобщенное чувство, попытка понять то, что происходит в мире, в системе образов некоторых смутных. Собственно, сейчас что можно сказать? Что мы находимся в эпоху смуты большой. И здесь я, видите, видимо, так получилось почти что нарочито, но сейчас происходит тоже некое осмысление этой смуты через русскую историческую литературу. Я здесь хочу привести пример Загоскина, нашего замечательного писателя, забытого и даже немножечко снобистски к нему относились долгое время, не знаю, вот Юрий Милославский, его великолепный по-настоящему роман, который Пушкин назвал лучшим историческим романом России, и вот сейчас некие ребята, это большая такая фирма компьютерная, как-то они, мы будем здесь с ними говорить в студии, мне будет очень интересно, как у них идея-то возникла. Они сейчас создали игру, которая так и называется «Смута». Да, по мотивам вот романа Загоскина «Россия в 1612 году», Юрий Милославский через этого героя, они пытаются понять и преодолеть, что такое смута. Там тоже такая игра компьютерная. Что такое? Я сам не знаю, что, как вообще играют в эти игры. Да? Что там происходит? Ну, во всяком случае, попытка так на национальной почве, на высокой, в общем-то, литературе классической русской, они пытаются через современные инструменты как-то тоже понять, что на самом деле происходит и что с этим можно делать. Надеюсь, что это будет полезно, как и сегодняшняя наша программа. Очень вам признателен в этом. Спасибо. Помогает нам разобраться во многом. Для меня каждая встреча с вами очень полезна. Даже не комплимент, я бы сказал. Это моя радость такая человеческая, когда я с вами могу поговорить, а вы можете мне рассказать простым русским языком о невероятной сложности и глубине интуиции русской философии, которая по-своему осваивала невероятно тяжелые содержания жизненные, что тогда, какие-то годы, а Загоскин это вообще пушкинское время, да. Очень давно, но вместе с тем проблема-то, она вызревала уже тогда, смута. То есть сейчас-то для нас это звучит по-другому, это не просто польское нашествие. Сейчас-то поляки, нынешние это американцы, которые вот со своими смутными и враждебными православной идеологии представлениями пытаются агрессивно навязывать нам некую идеологию.
Нет, ну, конечно, что я могу сказать, поляки немножко другую, конечно, идеологию сейчас навязывают, потому что, учитывая, что это такая немножко другая сила, ждущая как раз консервативной Америки, но дело в том, что действительно смута – вечная опасность для России, особенно когда открыт фронтир, понимаете, смута у нас дважды была и дважды приходила с Запада с открытого фронтира. Вот что я бы, так сказать, сейчас скорее бы вспомнил, когда фактически... Ну, там открытый фронтир был, ну, Лжедмитрий, да, фактически, после Ливонской войны. Границы западные, да, границы западные были вот примерно в том состоянии, как они сейчас находятся. Вот, и второй раз, 1615-16-17 году, когда тоже, в общем, границы были открыты, и границы были кровавые, так сказать. Поэтому для России, конечно, сейчас, и мы, в общем, в прошлом году, не надо забывать, еле-еле удержались от смуты 24 июня. Фактически прошли на волосок от гражданской войны.
Вы имеете в виду?
Ну, вагнеровское вот это вот, нашествие на Москву, так сказать, да. Понимаете, поэтому, да, для России сейчас, и как бы для нас вот сейчас это все не читать. Ну, в общем, стоит это читать, помня об истоках этой смуты. Истоки этой смуты вот таковы всегда были в России. Открытый западный фронтир. Вот, поэтому я вот, например, очень болезненно отношусь к идеям, в том числе вот Александра Гельча, относительно вечной войны на этих западных рубежах. Потому что вот опасность наступления смутного времени очень-очень возможна. И не следует, так сказать, уповать просто на крепость государственной власти. Вот, потому что все может происходить, понимаете, все может произойти вот в условиях вот этого вот открытого фронтира.
Ну что ж, спасибо, дорогой Борис Вадимович, за такой чудесный анализ. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был доцент факультета философии МГУ Борис Вадимович Межуев, который в разные годы руководил разными порталами интернет. Но, к сожалению, как всегда, на все полезное денег нет. А на что угодно хватает,
да? На что угодно есть.
Мы тоже в этом смысле испытываем большую нужду. Спасибо большое, и надеюсь, что в ближайшее время мы вновь встретимся и продолжим размышлять о нашем смутном времени и формулировать способы выхода. Слава Богу, что у нас есть Московский университет и философский факультет, который продолжает традиции русской философии по развинчиванию и формулирует, по крайней мере, положительную повестку. Спасибо вам.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани в себе веру и смирение, потому что ими приобрящешь милость и помощь, и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно явно с тобой пребывающего. Желаешь ли приобрести сие, то есть общение жизни? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотою следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов – самомнение. За самомнением же – удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве пред Бога, соделайся в помысле своем, как бы муравьем, как бы присмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немотствующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих, младенцах. Сказано: «Храняй, младенцы, Господь». Младенец подходит к змее, берет ее за шею, и она не делает ему вреда. Нагим ходит младенец целую зиму, когда другие одеты и укрыты, и холод входит во все члены его. Ногой сидит он в день холода, зимней стужи и изморози, и не болезнует, ибо тело простоты его иным невидимым одеянием покрывает сокровенный промысел, соблюдающий нежные члены его, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. Веришь ли теперь, что есть некий сокровенный промысел, которым нежное тело по своей нежности и немощному житию готовое тотчас принять в себя всякий вред, охраняется среди сопротивного ему и не преодолевается тем? Сказано: «Храняй, младенцы, Господь, и не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставили ведение свое, оперлись на оную, вседовлеющую премудрость, волею своею уподобились младенцам, и потом уже стали учиться оной мудрости, неощущаемой в трудах обучения». И прекрасно сказал богомудрый Павел: «Кто мнится мудр быть и в мире сем, буйда бывает, якуда премудр будет». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.